Хочешь спрашивать, иди к сове. Теперь его так зовут. Служитель Тфим. Разбойник такой, сова. А я не знаю.
Он обернулся снова, и Луар с удивлением увидел на глазах его злые слезы.
Если б не Фагирра, да я бы сейчас. Разве мясо, разве скотина?
Луар пожал плечами и вышел. Телячья голова глядела ему вслед. Третий молчаливый собеседник. Ярмарка выдалась тощей и малолюдной. Продавали в основном лопаты да корыта, ремни и упряжь, щенков, оструганные доски. Все это меня никак не интересовало. В продуктовых рядах я купила кусок старого сала и краюху хлеба, потратив все заработанные пшаканьем денежки. Снеть от солевых поваров вышла еще накануне, а потому я не стала искать укромного местечка, а просто так, на ходу, вонзила зубы сначала в хлеб, а потом и в сало. И вот тут-то, сквозь гомон толпы, до меня донеслось. «О нравы! О распутство! О беда! Тлетворное влияние повсюду! Пускай цепной собакою я буду, но наглый взор распутства никогда...» Ноги мои приросли к земле, а кусок хлеба застрял в глотке, заставив натужно, с хрипом закашляться. Я узнала и голос тоже. Никакая другая труппа не играла фарс о рогатом муже в стихах, и никакому другому актеру не повторить этих бархатных ноток, этой священной уверенности в целомудрии своей блудливой супруги. Мне захотелось повернуться и бежать со всех ног. Я так и сделала. Но через десяток шагов остановилась. Только посмотреть. Издалека и тайно. А потом уйти. Меня не заметят. Я лгала себе. Я сама от себя прятала внезапно возродившуюся надежду. Да неужели сердце Флобастера не дрогнет, если я упаду перед ним на колени? Неужели Бариан не заступится? Неужели муха не поддержит? Я ускорила шаг по направлению к маленькой площади, куда понемногу стекалась толпа, и уже на ходу меня обожгла мысль. Да ведь это мой фарс. Кто же играет женушку? Неужто Гизина? И тогда голос Флобастера сменился незнакомым, звонким, тонким, как волос, голоском. «Ах, подруженька, какой сложный узор, какой дивный рисунок!» Я споткнулась. Потом еще. Эта мысль, такая простая и естественная, ни разу не приходила мне в голову. Я была свято уверена, что они бедуют и перебиваются без меня, и тайно ждут, когда я вернусь. Следовало повернуться и уйти. Но толпа уже вынесла меня на площадь, где стояли три телеги. Одна открытая и две по бокам. Над сценой колыхался навес. Лобастер постарел. Я сразу увидела, что он постарел. Но держался по-прежнему уверенно и по-прежнему блестяще играл. Толпа бралась за животы, в то время как он не гримасничал и не кривлялся, как актеры Хаара. Он просто рассуждал о тяжких временах и верности своей жены. Рассуждал с трогательной серьезностью, и лицо его оставалось строгим, даже патетическим.
«А не пойти ли к милой? Не взглянуть ли? Как в обществе достойнейшей подруги моя супруга гладью вышивает?»
А за пяльцами, огромными, как обеденный стол, суетились двое. Муха, который успел вытянуться за эти месяцы, и девчонка лет 15, конопатая, голубоглазая, с носом-пуговкой и копной жестких рыжих волос. Девчонка старалась изо всех сил. Я стояла в хохочущей толпе, и я была единственный человек, который не смеялся. Потом муха вывалился из-за пяльцев в перекошенном корсете и сползающей юбки. Я напряглась, потому что девчонка выпорхнула следом, и теперь был ее текст. Она помнила свои слова. Она даже была талантлива. Тем ученическим талантом, который сперва надо разглядеть, а уж потом он разовьется. Она двигалась, как деревянная кукла. Но все эти острые локти, плечи, колени – недостаток подростка. Уже через год, полтора, муха спрыгнул с подмостков с тарелочкой для денег. Не замечая его, я смотрела на сцену, где раскланивались Флобастер и та, что заняла мое место. Тарелка оказалась перед моим лицом, я, спохватившись, отшатнулась и встретилась взглядом с округлившимися, черными, потрясенными мухиными глазами. «Прочь!» Кто-то возмущенно заорал, кто-то шарахнулся с дороги, кто-то грязно выругался и пнул меня в спину. Я разметала заступавшие дорогу тела и вырвалась из толпы, судорожно, сжимая узелок и глотая слезы. Зря я обманывала себя. Не надо было верить. Это же не дорога, где можно, обронив перчатку, потом вернуться за ней. Ничего не исправить, ничего уже не вернуть. «Девочка!» Кто-то положил мне руку на плечо. Я возмущенно вскинулась. «Парень!» Белобрысый, смущенный сельский парень испуганно отшатнулся. «Ты чего? Не плачь! Ты что ли есть хочешь?» Счастливый парень и несчастный одновремененно. Он думал, что люди плачут только от голода. Звали его Михаром. Он привез на ярмарку 5 мешков муки, но продал только 2. У него была телега с впряженной в нее меланхоличной клячей, и нам оказалось по пути. Следует ли говорить, что простодушный парнишка на телеге куда лучше попутчик, нежели странный старик со шпагой и непонятными словесами? Через полчаса я сидела в соломе, привалившись спиной к одному из непроданных мешков, слушала, как скрипят колеса, гудят мои усталые ноги, достепенно рассуждает Михар. Рассуждал он о том да о сём, а более всего о предстоящей женитьбе. Парень он видный и не бедный, один сын в семье, прочие все девки. И время вышло, осенью непременно надо жениться. Да только невесту он еще не насмотрел, а то, что предлагает маманя, хоть и богатая, да пресная для сердца, он, Михар, может себе позволить взять бесприданного, так как один сын в семье. Прочие девки. Я глядела в послеполуденное небо и вяло думала, что это, наверное, судьба. Нет мне места, кроме как на Михаровой свадьбе. Только что означали те слова? Ты его не остановишь, но попытайся. А разбойников ты не боишься? Спросила я, когда поля закончились и над головой закачались ветки. Михар вздохнул. Это, конечно, сова круто берет. Ну что ж, отдам мешок один. Один мешок я, почитай, так и держу для ребятушек. Вроде как плата. Под сердцем у меня неприятно царапнуло. Я села прямо. «А если они все мешки захотят себе?» Михар удивленно на меня воззрился. «Да чего ты, как все? Что же они? Так же нельзя, все, так не бывает. Всегда были разбойнички, так, по одному мешку, по поросенку там или бочки, а все, так не бывает». Я снова привалилась спиной к мешку и обессиленно закрыла глаза. Передо мной тут же встал длинный при шпаге равнодушный старик. «Ты его не остановишь, но попытайся». «Не остановишь кого? Или все это бред, и я ищу загадку на пустом месте? Или...» «Хорошо, пусть он скиталец. Тогда этот проклятый амулет прорицателя хранился у него, а теперь он у Луара». Тогда он, скиталец, отдал медальон по доброй воле. Я не могу вообразить Луара с боем отбирающего амулет у этого жутковатого старца, владеющего заклятиями. Который, тем не менее, не маг. Который не маг, но узнает меня, встретив на дороге.